«Вы проснулись?»
Она кивнула. Я обрисовал ей положение вещей, сообщил, который час. Она спросила в ответ, спал ли я, и настояла на том, чтобы мы поменялись местами. Охраняемый ею, я уснул почти мгновенно. Разбудил меня первый свет занимающегося дня и неторопливый бой курантов на ратуше. Я открыл глаза, рука Джулии висела в 2 сантиметрах надо мной, готовая прикрыть мне рот, если я с просонья заговорю. Я приподнял голову и поцеловал ей ладонь. Она испуганно отдернула руку, но потом улыбнулась. Показала пальчиком на соседнюю комнату, приложила его к губам. Я ответил кивком. Как только отзвенели часы, было 7 утра, я вновь услышал звук, который, кажется, слышал вечно. Шелест быстро перекидываемых листов. Мы потихоньку передвинулись к заколоченной двери и сели как раньше. Ничто не изменилось. Правда, при дневном свете контора казалась еще более серой и запущенной, а подоконники снаружи чуть припорошил свежий снег. Кармоди сидел на секретере, ритмично листая документы из нижнего ящика 3-го по счету бюро. Джейк повернулся в кресле и наблюдал за ним. На голове у пленника выросла огромная шишка величиной с кулак. Лицо осунулось, глаза покраснели, под глазами набухли мешки, челюсть слегка отвисла. Надо думать, ему было чертовски больно и от удара по голове, и от невозможности переменить позу. Однако и Кармоди выглядел немногим лучше. Глаза у него потускнели и воспалились, и меня одолело сомнение. В состоянии ли он полностью осмысливать строчки, беспрерывно мелькающие перед глазами? Наверху 2-го бюро теперь лежало 5 документов. Что-то должно было произойти, и скоро. Это было очевидно. В свете нового дня я посмотрел на Джулию. Она выглядела отдохнувшей и даже еще улыбалась. Тем не менее, я понимал, что ни она, ни я не сможем оставаться здесь бесконечно. Да и Кармоди тоже. Джейка Пикеринга он, по всей вероятности, со спокойной совестью бросит связанным, но ему самому придется выйти, хотя бы ненадолго, за едой. А если он надумает уйти, сообразил я, то придется сунуть Джейку в рот кляп. Сейчас Джейк не смеет кричать, если не хочет получить еще раз по голове. Но как только Кармоди уйдет, он наверняка примется вопить во все горло, пока кто-нибудь не услышит и не поинтересуется, в чем дело. И долго ждать ему не придется. Город уже проснулся. Из-за окон к нам проникал его неумолчный рев. Дом просыпался тоже. 2 раза снизу через шахту до нас доносились чьи-то шаги на лестнице. «Ну хорошо», — подумал я. «Кармоди уйдет. А дальше что?» Отбить доски и пройти через контору незаметно для Джейка мы, разумеется, не можем. Я перегнулся и бросил взгляд вниз. Половицы кончались у самых моих ног, и мне была видна вся шахта донизу, хорошо освещенная сквозь окна со стороны на Саул-стрит. На этажах под нами балок уже не существовало, и выбраться каким-то образом через шахту, разумеется, тоже не представлялось возможным. Примерно 30 минут спустя Кармоди остановился. Поднялся на ноги, повел плечами, покрутил головой, наклоняя шею, разгоняя застоявшуюся кровь. Посмотрел внимательно на Джейка, и не составляло труда догадаться, что у него на уме. Можно ли рискнуть покинуть контору хотя бы на время, и как это лучше сделать? Но потом ему пришло в голову такое, до чего я не додумался. Он повернулся и начал один за другим открывать ящики секретера. Я ведь тоже обшарил их вчера, и я знал, что он там найдет. Наконец он взялся за нижний левый ящик, вытащил его, достал оттуда бумажный мешочек, заглянул внутрь и с усмешкой поднял глаза на Джейка. Присев на секретер, Кармоди вынул и съел один за другим 4 или 5 больших белых сухарей и даже подсунул руку лодочкой под подбородок, чтобы не потерять ни крошки.